Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – свиток пророка Йехескеля. Речь не идет о всей книге, которую написал пророк Йехескель, которая тоже в виде свитка изначально была написана и сохранилась сегодня. Так что в синагогах, которые могут себе позволить приобрести свиток, а не читать из напечатанного Танаха, то авторот читают именно по свитку. Но речь еще раз идет не об этом свитке, а о некотором знании, которое Всевышний вложил в сердце пророка Йехескеля. Знание воспринимается мышлением, но для того, чтобы человек стал единым со своим знанием, требуется его поместить в сердце. Как то сказано в Шма, Исраэль, «Вераюре дварим гэла левэвэха, и будут слова эти на сердце твоем». Сердце слова не воспринимает, иначе как посредством мышления. Но если за чертой мышления не возникает никаких чувств, то тогда знание отдельно, а человек отдельно. Итак, свиток пророка Йехескеля учит нас, как воспринимать пророческое знание, исправляющее человека от греха. Как мы об этом говорили, что Творец дает книги пророков для того, чтобы люди приняли увещевание и стали другими. Принять увещевание имеется в виду только одно – потерять свободу выбора, совершать зло. И Танах обладает такой силой, что исправляет человека от зла к добру. Именно поэтому мы его и изучаем. Еврейский народ сохранил это знание до сегодняшнего дня. И он сказал мне, Всевышний сказал пророку Йехескелю, «Сын человеческий, Бен Адам». Это обращение Всевышнего к пророку, и мы поймем, почему это так, какие составляющие есть в этом обращении. «Встань на ноги свои, и я буду говорить с тобой». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и слышал я говорящего мне. Это требуется понять. Бен-Адам, обращение Всевышнего к пророку Йехескелю, сын человеческий. Раши дает следующее объяснение. Вайомер элай бен-Адам, и сказал мне сын человеческий, бен-Адам курел Йехескель, миток шераха меркава, гулех бен алияу миштамешба кемелахим лумар эйн кан елудыша элэзэ. Сын человеческий, так Всевышний воззвал к пророку Йехескелю, из того, что он видел божественную колесницу, он видел процессы божественного управления в мире ангелов. И галах бен раалия, и он ходил, пророк Йехескель, среди возвышенных, среди ангелов, и использовал свое видение кемелахим, как ангелы, ломар эйн кан елудыша элэзэ. Это пришлось сказать, нет здесь рожденных женщиной, иначе как этого человека. То есть Бен-Адам пришло подчеркнуть, что пророк Йехескель единственный рожденный женщиной, находящийся в мире ангелов, которые Всевышний дал ему обозреть. После предыдущей лекции мне был задан вопрос, если пророк Йехескель является бен-кфар по сравнению с пророком Йешаяху, который был бен-крах, то есть пророк Йехескель был жителем деревни, пророк Йешаяху жителем города, и фундаментальный раздел кабалы, тайного учения, как раз описан пророком Йехескелем, то что можно сказать по поводу пророчества пророка Йешаяху, почему мы не называем, что там какая-то глобальная кабала и тайное учение было нам раскрыто. Ответ очень простой. В своем пророчестве пророк Йешаяху вообще не описывал свое видение. Он описывал, перед ним стояло несколько задач. Он описывал еврейскому народу состояние мира, как не прийти к разрушению храма во времена царя Ассирии. Он спас еврейский народ от разрушения Иерусалима, привел его к святости, предупреждал о том, что следующий исторический период, когда храм может быть разрушен, это Вавилонский период. И он, начиная с 40 главы, обращается к человеку конца дней. Но конкретно свое видение в 6 главе описанное, пророк Йешаяху не раскрывает, поэтому там таинство не стало видным и ясным. Здесь же пророк Йехескель раскрывает свое видение, поэтому он называется Бен-Адам, сын человеческий, что пришло немного его остановить и подчеркнуть, что он рожденный женщиной и находится в мире ангелов. «Вайомер элай бен-Адам», Радак дает следующее объяснение, «и сказал мне, обратился Бог к пророку Йехескелю, бен-Адам, сын человеческий, кар-о бен-Адам, гдейшело идгаэ, назвала Всевышний пророк Йехескеля человека, сын человеческий, чтобы не возникло гордыни в его сердце. Ваяхшов ацмоки хадам элохим, чтобы он не посчитал себя как один из ангелов, возвысившихся и отделившихся от этого мира. Лефиша раа гамаре гагдула, поскольку видел великое явление. Ваянахон бейнай, лефиша раа пней адам бемеркева. Но кажется мне правильным, говорит Радака, что пророк Йехескель видел в колеснице Бога ангелов с четырьмя лицами, и переднее лицо было лицо человека. Годиоки яшар витовгу бейнава вегу бенадам. То пришло это сказать, что пророк Йехескель соответствует образу эталона человека, образ которого выгравирован на престоле божественной славы и, соответственно, является главной частью колесницы, которая движет вперед божественный престол, то есть пророк Йехескель соответствовал концепции тиферет, красоты, гармонии нашего праотца Якова. В книгах тайного учения отмечается, что душа пророка Йехескеля была особенной и спустилась в мир для великой задачи. Так сказано в Шаар ха-Гилгулим, очень тяжелая, глубокая каббалистическая книга, сказано так. Йехескель ганави гумити падзер адам решон кодем шенулад каин бно. Пророк Йехескель, он появился, родился от капли семени первого человека Адама до того, как родился Каин. Понятно, что это нельзя понимать напрямую. Каин был первым физическим ребенком Адама, и с первой капли семени Адама образовался Каин. Тем не менее, есть определенный аспект, в котором душа Йехескеля, она была первична по отношению ко всему творению, в частности, первична по отношению к рождению Каина, первого сына Адама. Второй стих говорит следующее. В какой ситуации Всевышний называет пророка Йехескеля бен Адам? И когда он говорил мне, то есть когда Всевышний обратился к пророку Йехескелю со словами «Бен Адам, сын человеческий», «вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и слышал я говорящего мне». То есть обращение было в тот момент, когда пророк Йехескель лежал навзничь, не в состоянии подняться от видения колесницы. И когда Всевышний поддержал его и поднял его, то тогда сказано так, обратите внимание, «и слышал я говорящего мне». То есть он только слышал, что говорящий в принципе что-то произносит. Какие слова были произнесены, он услышать и воспринять на тот момент не мог. Это концепция колесницы Йехескеля. В какое состояние она привела великого пророка, ученика пророка Ирмияху. Малбим говорит так. «В этого беруах и поддержал меня дух Шахар шинифтылу хушав». После того, как потерял он чувства, лишился чувств, векохотав и сил, бенафло альпанав, когда упал он на лицо свое, увидев что? Увидев хашмаль, как мы говорили на прошлой лекции, состояние мира, когда ангелы то восхваляют Всевышнего, то воздерживаются от слова и находятся в состоянии безмолвия. Тогда пророк Йехескель потерял сознание и лишился чувств. «Ктив вейшма коль медабер». «Услышал я голос, который говорит». «Рацон оломар шело шамар агаколь в логе вина дворим». Он слышал только голос, но он не понял слов, которые были произнесены. «Лехах хизеко то беруах вегемидеху аль раглав». Поэтому Всевышний поддержал его своим духом и поставил его на ноги. «Ваз ишмаэдга митдабер элай». Тогда услышал я, говорит пророк, обращенное ко мне. «Митдабер» – пассивный залог. Такого я слова вообще не встречал на иврите. Но здесь это пришло подчеркнуть. «Митдабер» – сказанное мне. Пророк получает от Всевышнего первичную инструкцию по работе пророком среди народа Израиля. И он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израиля, к коленам непокорным, которые упорствовали против меня, они и отцы их грешат передо мной до самого этого дня. И эти сыны с упрямыми лицами и жестокими сердцами, я посылаю тебя к ним, и ты скажешь им: так сказал Господь.
И будут они слушать или откажутся, ибо они дом мятежный, но узнают, что был среди них пророк.
Да, как мы видим отсюда, обращение к еврейскому народу весьма сложная задача, и у всех пророков были с этим определенные трудности. Еврейский народ пророков слушать не хочет. Называет, ну, сегодня задним числом, считая, что эти книги не обращены к современным жителям, называют это священным писанием. При этом сами читают какие-то другие писания, которые не священные, а чуждые книги. Как Саба из Наварды говорил, что когда я видел человека, одетого в религиозные еврейские одежды, то я пытался посмотреть, не держит ли он за пазухой чуждые книги. Чуждые книги, когда мы предпочитаем священному писанию, то мы тем самым исполняем проклятие «Кидва Рашем База», ибо слово Бога он презрел, пренебрег словом Бога. Каждый раз, когда мы оставляем священное писание в стороне и занимаемся ерундой, суетой, тщетой, результат такой, что мы оказываемся этой суетой пропитанными и, короче говоря, ничего хорошего не происходит. Итак, сыновья упрямые лицами, жестокие сердцами. Это не идет речь о каких-то древних людях, которые жили тогда в Вавилоне, в современном Ираке. Речь идет о нас с вами, ибо Танах актуален во всей мире. Причем мы даже не представляем, насколько мы сегодня погрубели в условиях деградации поколения по сравнению с тем великим возвышенным поколением, которое все-таки было достойно божественного храма, и храм в их дни все-таки еще сохранился, он не был пока еще разрушен. То есть они вроде как пока еще были достойны и могли совершить раскаяние для изменения своей судьбы. Сыновья упрямые лицами, жестокие сердцами. Упрямство лица – это лицо «паним», также на иврите означает «пним», внутренность, лицо раскрывает внутренность человека. В результате, если человек упрям лицом, то упрямой внутренностью, ничего не воспринимает и бегает по раввинам, психологам, техники всевозможные, выспрашивает, как исправить свою ситуацию и как перестать страдать в этом мире, а страдаем мы от чего? Жестокие сердцами. Наши сердца жестокие, не чувствуют гармонию, не ощущают, где проходят правильные линии, поэтому ситуация печальная. Мецудат Давид. Велахен лотамар лагем дварма бешимха, кибевадай лоишмеу. И поэтому не говори им ничего от имени твоего, потому что, несомненно, они не услышат тебя. Но каждый раз обратись к ним от моего имени, ко амар Ашем, так сказал Господь. В принципе, это был лашон невуа шель Ирмияу ха-Нави, учителя пророка Йехескеля. Ко амар Ашем. Тогда люди воспринимали. Сегодня люди не воспринимают даже это, потому что, ну, то есть они воспринимают, что в книге написано «Ко Амар Ашем», так сказал Господь. А говорил так Господь или нет, люди не... Священное Писание, да. Попробуем мы пройти полиграф. Верим ли мы тому, что здесь сказано? Нас спросят, ты веришь в то, что «Ко Амар Ашем», что пророчество, оно действительно от Бога? И если мы ответим «да», то будет интересно, что при этом покажет полиграф, какая степень нашей веры в то, что мы произносим собственными устами. А потом мы задаем вопрос, как получается, что мы годами соблюдаем Тору и вроде как к чему-то стремимся, идем на какие-то потери, как нам кажется, гнет какой-то на себе несем, а результатов при этом нет. К счастью, мы не приходим, потому что принимаем Тору весьма частично и не полностью. Малбим говорит следующее. Кашей по ним, жестокие упрямые лицами, лэгакхиш деврей ранави, что делали те люди, они отрицали слова пророков. Маша юхихам митсада сехиль, когда он пытался их увещевать, взывая к их мышлению. Вехаске лев, и те, кто были жестокие сердцем, лебаль иру им йитреба рэмбо нашиму праота. Тогда они не воспринимали трепет перед небесами, когда пророк предупреждал о неприятностях, то есть чувственно не воспринимали, мыслительно не воспринимали и чувственно не воспринимали слова пророка. Ну вот, а мы сегодня... Рухот Садиким. Аз по ним ло идбаеш мипней иш. Наглое лицом не будет стесняться и стыдиться никакого человека.
Ахумед Баазут им коль Адам. Но он в состоянии наглости готов выстоять перед любым человеком. Веосе коль маасера велоид баеш. Он совершает зло и не стесняется. В принципе, еврейскому народу свойствен стыд. Как то сказано, что у кого нет стыда, тот заведомо не из потомков нашего праотца Авраама. Хазаль, наши мудрецы, отметили, что стыд – это дарование с горы Синай. То есть, что такое стыд? Это некая дельта состояния человека, когда он понимает, что то положение, в котором он оказался, не является оптимальным, не является допустимым, разрешенным, возвышенным, и ему требуется измениться, ему требуется пройти некую дельту, прийти в какое-то другое место. Соответственно, то, что он не находится в правильном состоянии, вызывает у него стыд. Если он потомок Авраама Вину, если он, его душа, стояла на горе Синай в нужное время. Так отметили Хазаль, что стыд – это дарование с горы Синай. Поэтому, если человек не стыдится, оказавшись в позорном состоянии, это очень плохо. И пророк говорит еврейскому народу, что вы азей по ним, что вы наглые лицами своими, вы смогли в наглости своей перебороть стыд, который у вас должен быть и был у ваших потомков. Талмуд в трактате Недарим. Мишейн ло буша, беядо шелу амдова табаль гар синай велехах ло невсика зугматан. Тот, у кого нет стыда, однозначно можно судить, что его потомки, его предки не были на горе Синай во время дарования Торы. Велахен ло невсика зугматан. И поэтому нечестивость не прервалась от предков, далеких предков этого человека до него самого и до его потомков. А именно, как следствие принятия Торы на горе Синай и глобального Синайского откровения, которое там было демонстрировано еврейскому народу, был прерван процесс передачи нечистоты змея еврейскому народу. И, соответственно, с того момента и дальше евреи в состоянии и ощутить стыд. Другие народы в какой-то мере, может быть, тоже, но вот этого разрыва от вкушения плода древа познания добра и зла Адама у них не произошло, им труднее. Еврей должен быть стеснительным, смиренным и стыдливым, если ему есть чего стыдиться. Не закомплексованным и не ограниченным, а стыдливым, и если, не дай бог, он оказался в ситуации, когда она описывается позором, то он должен это ощущать и, как следствие, избегать этой ситуации. Бог нам дал эмоцию ощущения стыда в качестве проблескового маячка, который показывает, что есть проблема. Когда мы ощущаем позор, нам становится стыдно, и мы понимаем, что надо как-то в дальнейшем в такое не попасть. Стыд – это эмоция, как сказали наши мудрецы, дарованная Богом человеку, показать ему наличие дистанции между его нынешним положением и состоянием, в котором ему следует быть, согласно его ценностям. Бесстыжие не подвержен никакому воздействию, и невозможно его продвижение вперед, если ему хорошо лежать в луже, в которой он свалился, и он не чувствует никакого неудобства, то не возникнет никакой энергии для того, чтобы он начал продвигаться вперед и из этой лужи вылезать. Стыд является энергетическим фактором, приводящим к тому, что человек движется вперед. Хазаль определили, наши мудрецы определили существование в мире такого человека, то есть бесстыжего человека, понятием «малхута бло тага». Царство без короны. Царство у него есть, какое-то влияние, какое-то существование в этом мире у него есть, однако оно без короны. Никакой славы в таком существовании нет. Поэтому Всевышний предупреждает пророка Йехескеля, что его задача весьма сложная – обратиться к народу Израиля, который будет аз по ним нагл своим лицом. «А ты, сын человеческий, не бойся их и речей их не бойся». Хотя воспротивятся и терниями станут для тебя, ведь живешь среди скорпионов, речей их не бойся и лиц их не страшись, ибо они дом мятежный. Еврею всегда свойственно лимрод восставать, быть мятежным по причине того, что каждый
имеет душу, которая связана с источником истины. И человек был создан таким образом, как говорят учителя Мусара, что ему требуется создать фундаментальную, глобальную мировоззренческую систему, в которой он будет жить. Когда его мировоззренческая система немного страдает определенными дефектами, он порой пытается эти дефекты замазать, не заметить, ибо сказали учителя Мусара, что человек замечает свои достоинства и недостатки других. Таким образом, он не замечает недостатков своей мировоззренческой системы. Максимум, если к нему не со злостью подойти, а по-доброму, и сказать, что смотри, в твоих взглядах есть определенные недостатки, если ты скажешь это достаточно мягко, может быть, он примет, ну и тогда исправить с трудом, может быть, сможет, если он вообще предрасположен к какому-то духовному изменению. Итак, ситуация тяжелая. Народ не хочет никакого увещевания, не хочет изменения, лежать в луже с отходами в рамках своей мировоззренческой системы, которая... Что такое отходы, что такое испражнение? Дальше про испражнение будет говориться. Испражнение – то, что отделилось от жизни. Соответственно, воззрения человека отделены от жизни, от истинной реальности, и... Ну, не хочет он ничего менять, потому что боязно, страшно, непонятно, как это все сделать. Менять свои воззрения. Вроде при помощи своих воззрений как-то существуешь, кусок хлеба приносишь в дом. Как-то вроде так что-то складывается в целом. Конечно, недоволен, но а что будет, если все это изменить, а все это... И вообще откуда взять силы для изменения? Люди всего этого не любят. «И скажешь им слова мои, будут они слушать или откажутся, ибо мятежны они». Пророк Йехескель получает подготовку от Всевышнего, Всевышний обращается к нему и говорит, что его ожидает сложная задача, как это было у его отца, пророка Ирмияху, которого обвиняли в лжепророчестве, пытались приговорить к смерти, посадили в темницу, в прямом смысле этого слова, не в тюрьму такую современную, шведскую, весьма комфортную, а в темницу, где он по грудь был погружен в тит, как-то по-русски, в ил, в глину, в такую воду с землей, не знаю, как это по-русски. Вот, соответственно, пророк Йехескель понимает, в принципе, о чем идет речь, и Всевышний его предупреждает. Однако, надо отметить, к славе нашего народа, что все это не произошло, и народ Израиля, находясь в вавилонском изгнании, после того, как вкусил изгнание, слушал пророка Йехескеля, внимал ему, поэтому они стали Аншей Кнессет Агдола, люди Великого Собрания. Не бойся их избранного народа. Говорит нам Малбим, «Эль акрави матаюшев, ибо среди скорпионов ты находишься, ширцу лакоцха акица такрав». И захотят они укусить тебя, как укус скорпиона. В книгах «Тайного учения» отмечается, что пророк Йехескель имел определенную связь с месяцем Хишван, знак зодиака которого Скорпион. В чем суть месяца Хишван? Молитва о дожде. Мы молимся о дожде в месяц Хишван, когда просим Творца милосердия. И в это время, если мы ведем себя как скорпионы, то благословению Бога тяжело спуститься в этот мир, чтобы даровать ему изобилие. Рабейну Пхая. «Ваядо кимазаль гаруах гу мознаем, умазаль гамаем гу акраве, хахамей амихкар катву бисифрейрем, кимазаль акрав мурит кохо линшок велагазик». Известно, что главный знак зодиака духовности – это весы, месяц Тишрей, когда мы празднуем Рош ха-Шана и Йом-Кипур, и приходим к принятию Всевышнего как Творца и к искуплению в день суда. У Мазаль Гамая, Мате, тот знак зодиака, связанный с водой, главный – это Акрав, Скорпион, месяц Хишван. Вехахме Амихкар и мудрецы-исследователи написали в своих книгах, что знак зодиака Акрав, Скорпион, спускает в этот мир большие силы для того, чтобы кусать и вредить, жалить и вредить. «Ты же сын человеческий, слушай то, что я говорю тебе. Не будь мятежен, как этот дом мятежный. Открой рот твой и съешь то, что я даю тебе.
И увидел я, вот рука простерта ко мне, и вот в ней свиток книжный. И он развернул его передо мной, и он, свиток, написан снаружи и внутри, и написан на нем плач, стон и причитание.
Свиток, который должен был принять пророк Иезекииль, это Невуат Разаам, пророчество о бедствиях, которые, не дай бог, произойдут. Соответственно, они вызывают плач и стон и причитание.
Эмикадавар. Габиур альзе шера Иезекииль сифро ашер захабо мигар Синай. Толкование здесь следующее, что пророк Иезекииль увидел свою книгу, которую он удостоился написать.
Мигар Синай, с горы Синай. То есть книга пророка Иезекииля определенным образом с задержкой по времени спускается с горы Синай. Конечно, не так, как Тора, которая была непосредственно продиктована слово в слово, буква в букву. Всевышнему Моше Рабейну были даны ему методы исследования и постижения Торы. Книга пророка Иезекииля не в такой мере была спущена с горы Синай, тем не менее, это не некие слова мудрости, которые воспринял пророк в Вавилонии, когда пролетала колесница на реке Квара, вне связи с чем бы то ни было. Даже вавилонское изгнание, пришел мне сказать Эмика Давар, даже вавилонское изгнание, оно связано с Синайским откровением. И когда Всевышний изгнал нас из своего дворца со святой земли, он, тем не менее, продолжает свою связь с нами через гору Синай и, в нашем конкретном случае, через книгу пророка Иезекииля.
Вагамалах перешло кольга мирумаз бесифро, и ангел истолковал ему все намеки, содержащиеся в его книге. То есть у пророка Иезекииля была определенная программа постижения знания от ангела, который дал ему возможность написать свою книгу.
Упируш.
Митхила шектува пним. Объяснение этому следующее. Изначально этот свиток был написан внутри. Вахор. И был также написан, как здесь написано, снаружи. Гайну цуруфей шмот шеберем нихлаль иньяним эрбе, а именно пересечение имен, то есть пересечение кодов, которые включают в себя очень много различных аспектов. Это то, что нам сказано о книге пророка Иезекииля, и он должен был, соответственно, эту книгу съесть, этот свиток съесть, как сказал Всевышний.
И что там, по сути, плач, стон и причитание, которые обладают силой привести человека к исправлению его духовного состояния, к исправлению от греха. Мы продолжаем третью главу книги пророка Иезекииля. Съедание свитка.
И он сказал мне, сын человеческий, то, что перед тобой съешь, съешь свиток этот и иди, говори дому Израиля. И открыл я рот свой, и он дал мне съесть свиток этот, и он сказал мне, сын человеческий, чрево твое напитай и внутренность твою наполни свитком этим, который я даю тебе. И съел я его, и был он во рту моем сладок, как мед.
Итак, поедание свитка с информацией, со знанием, что является в результате даже сладким, как мед. Как это понять? Понятно, что съедание – это некий символ глубокого постижения и единения со знанием. Но как это может быть сладок, как мед? Как книга, включающая в себя плач, стон и причитания, как эта книга может быть сладкой, как мед, почему она... То есть как она может одновременно вызывать плач и стон, и стенание, и причитание, как при этом она может быть сладкой, как мед. Рассказывают такую историю, произошедшую в Цфате 400 с небольшим лет тому назад. Тогда было в Цфате великое поколение... Первое поколение Ахруним, первое поколение последних комментаторов и закона учителей, Шульхан Аруха, Аризаль, Рав Алькабец, который написал Леха Дуди, и Рав Алшейх, который был великим толкователем Торы. Первое поколение Ахроним, последних комментаторов, получило особое благословение. И Аризаль был каббалист, который проник в глубины, в тайны мироздания. К Аризалю как-то пришел некий насмешник и начал насмехаться над мудростью великого в еврейском народе. Аризаль посмотрел на него и последовательно перечислил ему все грехи, которые он совершил в тот день. Насмешнику было не смешно. Он обратился к раввину с вопросом, что он может сделать для того, чтобы исправить свою никчемную жизнь. Аризаль сказал, что в такой ситуации нет никакого исправления, кроме принятия смерти, когда ему в рот раскаленный свинец будет влит. Когда перед человеком раскрылась истина, он согласился. Он лег, открыл свой рот, и Аризаль положил ему в рот ложку меда. Это история, которая была в земле Израиля, в Цфате. Соответственно, касается и нас. Даже самые страшные события, которые происходят в нашей жизни, мы можем их воспринять так, что они будут в определенной мере сладкими, если мы увидим, что все это не случайность, не несчастье, которое оторвано от глобального божественного плана, если все это имеет какой-то смысл, имеет какое-то значение, главное, является элементом в цепочке истины. И он сказал мне: «Сын человеческий», Всевышний обращается к пророку, «ступи, приди в дом Израиля и скажешь им моими словами. Ибо не к народу с невнятной речью и непонятным языком ты послан, но к дому Израиля. Не к народам многим с невнятной речью и непонятным языком, слов которых ты не поймешь. Если бы к ним я послал тебя, они послушались бы тебя». То есть пришел бы пророк Ихескель к другим народам, его бы восприняли, поняли и услышали. «А дом Израиля не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушаться меня. Ибо весь дом Израиля крепколобые и жестокосердные. Вот я сделал лицо твое крепким против их лица, и лоб твой крепким против их лба. Как алмаз, что крепче камня, я сделал лоб твой. Не бойся их и не страшись лица их, ибо мятежны они». Всевышний продолжает говорить пророку о том, что быть пророком еврейского народа – дело очень-очень непростое. Определение миссии пророка к народу, владеющему языком сотворения мира, когда каждое слово является сущностным, и такой народ не воспримет пророка, в то время как другие народы очень даже готовы будут услышать слова мудрости. У нашего народа сегодня есть книга, написанная в любом случае порядка 2500 лет тому назад, и насколько люди пытаются сегодня эту книгу Священного Писания знать, изучить, для своей жизни использовать. Символ лба в иудаизме – направление движения человека. Итак, тот, кто, у кого лоб крепкий, крепколобый, они движутся в произвольном направлении и никуда особо не стремятся, не задумываются, куда им двигаться. И он сказал мне: «Сын человеческий, вот слова мои, которые скажу тебе, прими в сердце твое и ушами твоими выслушай, и ступай, пойди к изгнанникам, сынам народа твоего, и говори с ними, и скажи, так сказал Господь Бог, будут ли они слушаться или откажутся, и понес меня дух, и услышал я позади себя голос, шум мощный, барух шем квод малхуто лалам ваэд, благословлена слава царство Бога, исходящее из места Его. И шум крыльев живых существ, касающихся друг друга, и шум колес подле них, и голос шум мощный». То есть произошло какое-то чрезвычайное явление. В мире ангелов произошли какие-то процессы турбулентности. В мире ангелов все зашумело. Голос шум мощный. Что там произошло в видении пророка Ихескеля? Мидраш Раба. Пророку Ихескелю было раскрыто далекое будущее. А именно: «Раби Игуда Барлай, гая дуреш, гаколь коль шель Якова, митсувахат мимаша асуло гаядаем едей Исав». Голос, вот шум ангелов, который вызвал голос, это голос плача, голос стенания Якова, который стонет от того, что сделают ему руки Исава, то есть то, что нам придется прожить в римской цивилизации до конца дней, до прихода Машиаха. Еще раз комментаторы говорят, что
пророку Иезекиилю было раскрыто далекое будущее, не вавилонское изгнание, а тот период, который закончится строительством третьего храма, чем пророк Иезекииль и завершает свою книгу, причем пишет об этом много глав. О строительстве третьего храма пророк Иезекииль пишет много глав. Омар Раби Йоханан. Колошель Адрианус Кейсар Шегарак Бебейтар Элеф Ревобне Адам. Это был голос, услышали голос, то есть по одному толкованию это был голос стенания еврейского народа в Исавской цивилизации. По другой версии, это голос ликования римлян, которых император Адриана, который убил в Бейтаре тысячи и тысячи евреев, которые ошиблись в дате строительства третьего храма, и они предполагали, рассчитывали и надеялись, что так, как прошло 70 лет между разрушением первого и второго храма, также после разрушения второго храма, через 70 лет запустения в земле Израиля, можно будет построить третий храм. И появился великий человек Бар-Кохба, сын звезды, которого мудрецы считали потенциальным машиахом. Это важно иметь в виду, что в те времена людям было известно, кто будет машиахом. То есть были столь праведные люди на земле, потомки царя Давида, что ни у кого не возникало сомнения, что если грех народа позволит, грех народа пропадет, и появится возможность у еврейского народа отстроить храм, то есть конкретный машиах, и люди были уверены, что это будет он. В последнее время мы потеряли такое видение, и те, кто произвольно тычут пальцами в разных религиозных деятелей, называя их машиахом, обычно это глобальное заблуждение, которое приводит к фундаментальным ошибкам. В те времена было очевидно, что Бар-Кохба, сын звезды, был тот человек, который был этого достоин. Когда же он погиб, то оказалось, что конец дней не реализовался, и Машиах в это время не приходит. Итак, пророку Иезекиилю было раскрыто далекое будущее, и он увидел, как ангелы уже сейчас подняли шум своих крыльев, то есть это привело к взрыву в мире ангелов о том, что еврейскому народу придется пережить после разрушения второго храма, и до конца дней. Обратите внимание, насколько богато фундаментальное видение пророка Иезекииля. Мидраш Танхума. «Вейшма ахарай коль рааш гадоль» и услышал после себя голос шума страшного. «Магу ахарай» — что такое «после», «за мной». Омар Иезекииль, ми шекалсотав ани вехаверай шамати, шемелахей гашарес ми калсим уто ахарай, ваомрим барух квод Ашем имкому. Когда восхвалили, говорит пророк Иезекииль, я и мои товарищи Всевышнего, то ангелы отвечали словами благословлена слава Всевышнего из места его. То есть ангелы имеют возможность восхвалять Всевышнего, исполнять свою задачу, служить, когда это делает человек. До тех пор, пока человек не воспоет песню Всевышнему, это не должно быть какое-то бубнение молитвы, это должно быть именно восхваление, песня, это должно быть вознесение молитвы к Всевышнему, обращение к нему в молитве, не знаю, как это назвать, но это должно быть что-то не пустое, не бессмысленное, не ежедневное, и не, ну, в смысле, это надо делать ежедневно, но я имею в виду не будничное и неформальное. Если мы восхваляем Всевышнего неформально, то тогда ангелы получают возможность его восхвалить также. Эти слова пророка вошли в молитву, в гдуша, самое святое место при повторении молитвы Шмонесре, ведущим молитву. Тогда обратите внимание, какие слова произносятся. Сначала произносятся слова пророка Ишаяху, которые он увидел, когда произошло преломление реальности в мире ангелов, и он услышал, как ангелы восхваляют Всевышнего словами «Кадош, Кадош, Кадош, Гашем Цвакой, Смлео, Колярц, Квойдо». Святой, 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 трехмерность в духовной сфере, и вся земля полна его славой.
Во времена пророка Йехескеля слова совершенно другие.
«Барух квод Ашем мимкумо» – «Благословлена слава Всевышнего Господа из места Его».
То есть земля уже славой не наполняется, Всевышний оставил землю, Он сокрыл свое божественное присутствие, и в этом мире Его уже намного сложнее увидеть. Он, конечно же, связан каким-то образом с людьми, но славой Его земля уже не наполнена по причине того, что человек своим духовным сбоем оттолкнул и исторгнул Всевышнего из этого мира.
В Талмуде, в трактате Хагига сказано следующее. Омарова. Коль шера Йехескель рай Йешаяху, лама Йехескель думэла бен Кфар, шера это мэлэх, велама Йешаяху думэла бен Крах, шера это мэлэх.
Мы приводили с вами эти слова, видите, Талмуд, трактате Хагига, что все, что видел пророк Йехескель, видел также пророк Йешаяху, только не писал это, а пророк Йешаяху видел, как божественное присутствие покидает этот мир, находясь в состоянии движения, так что Всевышний теперь будет только мимкому.
«И понес меня дух, и взял меня, и шел я огорченный, пылая духами, рука Господа на мне крепка, и пришел я к изгнанникам в Тель-Авив, сидящим при реке Квар».
Обратите внимание, Тель-Авив, но не имеется в виду сегодняшний Тель-Авив, расположен неподалеку от Яфы, это Тель-Авив Вавилонский, был там тоже Тель-Авив.
«И сел там, где они обитали, и сидели там среди них 7 дней в оцепенении. И было на исходе 7 дней, было слово ко мне, сын человеческий, бен Адам».
Итак, Тель-Авив возле реки Квар. После видения колесницы Всевышний направляет пророка к народу, и у пророка занимает 7 дней, прийти в себя после этого божественного откровения. Река Квар, как мы видели в прошлой лекции, Эфрат, связанный с землей Израиля, Всевышний раскрывается человеку за границей только в чистом месте. И после видения колесницы, и после того, как Всевышний поднял его на ноги и укрепил своим духом, у пророка занимает 7 дней прийти в себя от того шока, который он испытал. И, наконец, ему дается повеление стать цуфе. Цуфе – наблюдатель, страж – наблюдатель.
«Веги двар Ашем элай лимур, бен Адам, цуфе нататиха лабейт Исраэль, вешамата мипидавар, вегизгарта отам мимэнь». «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израиля, и услышишь ты из уст моих слова и предостережешь их от меня, от моего имени».
Итак, цуфе, страж-наблюдатель, это миссия пророка Йехескеля. Соответственно, может быть, кто-то сейчас расслабленно слушает, ну, у пророка Йехескеля была такая миссия быть наблюдателем цуфе, но меня-то никак это не затрагивает. Максимум, я сейчас услышу следующие слова, которые красиво и глубоко, возможно, объяснят, кто такой пророк Йехескель, какая у него была особая миссия. Ответ – нет. Весь Танах дан нам, чтобы каждый из нас стал для себя стражем, наблюдателем, чтобы мы исправили себя согласно сказанному в Танахе. Ибо Танах предназначен для того, чтобы исправить каждого из нас, сделать особым человеком. Поэтому все, что сказано про Йехескеля, мы должны пройти сами в своей жизни. Тогда мы сможем тоже наполнить себя священным писанием. Ведь про Йехескелю было заповедовано съесть свиток. Не факт, что речь шла о прямом... о съедании пергамента в прямом смысле этого слова. Не факт, что свиток был вообще на пергаменте написан. Речь шла, конечно, о каком-то видении, скорее, нежели чем именно о поедании. И сегодня как раз люди очень охотно поедают все, что угодно, кошерное, некошерное. И есть как раз люди сегодня очень любят развлекаться, есть хлеб и зрелище. Это как раз вот то, что Эдом ввел в этот мир. И, соответственно, еврейский народ до сих пор стенает от тех горести, которые испытывает благодаря тому, что последовал за Эдомом и хлебом и зрелище себя ублажает. Итак, цуфе, страж-наблюдатель, миссия пророка Йехескеля. Раши дает нам следующее объяснение. Цуфе нататиха, стражем-наблюдателем
я тебя поместил для еврейского народа. Кето ацуфе, как тот наблюдатель. Ганитан ле разгир, шело тувад нефеш, кенататиха ле разгир эт Исраэль.
Как тот наблюдатель, то есть наблюдатель, который находится на вершине городской стены и следит за происходящим, не идет ли враг. И его задача предупредить людей, чтобы они не погибли. Также и я дал тебе миссию предупредить Израиль, чтобы они не погибли духовно от врага дурного побуждения, которое их стену пытается пробить, нарушить и захлестнуть своим влиянием еврейский народ. Итак, Цуфе, наблюдатель, и это задача и функция каждого из нас, а не отдельно взятого пророка.
Малбим. Провидец, который не осуществляет своей работы, бездействует и не предупреждает об опасности, проливает кровь.
Кого это касается, тоже нас с вами. Если мы хоть в какой-то мере провидцы, но при этом не осуществляем своей работы, бездействуем и не предупреждаем самих себя об опасности, мы проливаем свою кровь. И об этом сказал царь Шломо. Зэра меуват ашер ло юхаль литкон. Это упущение, которое ты никогда не сможешь восполнить. Если человек живет такой жизнью, когда у него какие-то упущения есть, упущения во взаимоотношениях с женой, во взаимоотношениях с детьми, когда упущение, когда опустошение, когда пустошь ощущаются, проходят годы, и задним числом ты не сможешь восстановить это упущение никаким образом. Ровно как и наоборот. Что связывает между, скажем, чужими людьми, как раз когда между ними была какая-то связь, которая была не опустошенной и пустой, а глубокой, наполненной смыслом, близостью, добром. Вот это запоминается и остается навсегда, и так люди сохраняют дружбу между собой. Ну, а все остальное, формальные знакомства, люди могут между собой формально быть рядом, при этом никаких связей у них не будет. Это означает, что они опустошили ту возможность, когда близость душ могла помочь одна другой, когда могло образоваться единство единомышленников. Иудаизм вообще религия древнего народа, который жил большими семьями, в которых была близость между людьми. И очень важно иметь, об этом говорят учителя мусара, единство единомышленников. Когда человек находится один, то он многого не слышит, многое не понимает. Каждый из нас видит весьма ограниченно, как, обладая частичной слепотой. И, соответственно, когда есть группа людей, то они могут помочь другому. И об этом Саба из Навардака сказал, что некоторые думают, что если взять три прохладных стакана и слить их вместе, то температура от этого не повысится. Со стаканами с водой это так. Но в том, что касается людей, это не так, говорится об изнаварных, потому что, во-первых, то, от чего страдает один в аспекте дурного побуждения, которое его атакует, не страдает другой. Там, где ошибается один, не ошибается другой. И в виде бесед и споров, ну не споров, где каждый хочет показать свое преимущество над ближним, а споров для выяснения истины. Весь Талмуд, все еврейское учение подается в виде споров и в виде вопросов и ответов. По какой причине? Можно было бы дать окончательный вариант знания и сказать вот так, 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 так и так. Это не подходит вот почему. Потому что у людей будут возникать вопросы. А почему сказано так? Может быть, должно быть иначе. Поэтому Талмуд изначально поднимает вопросы и доказывает, какой ответ на этот вопрос является правильным. Так устроен мир. Соответственно, если мы находимся в обществе единомышленников, если мы все вместе, то тогда один человек исправит другого, и у них будет сила для того, чтобы продвигаться по служению.
Итак, Малбим говорит, что провидец, который не осуществляет свои задачи, бездействует и не предупреждает об опасности, он проливает кровь. Гагевдель бейн цуфе у бейн йетер лешенот гамури мальга рая вашкафа. Разница между цуфе, между наблюдателем, и другими синонимами, которые касаются видения и рассмотрение. Кицуфе михинет от смоли ротет гатид лаво. что наблюдатель, он должен быть готовым к тому, чтобы увидеть нарождающееся. Не просто увидеть какие-то события, а увидеть нарождающееся, понять, каким образом можно анализировать события. И здесь, несомненно, требуется общество людей. Если я сказал нечестивому смертью умрешь, а ты не предостерег его и не говорил для предостережения нечестивого от грешного пути его, чтобы он жив был, он нечестивый умрет за грех свой, а кровь его с тебя взыщу. А если ты предостерег нечестивого, а он не раскаялся в нечестии своем, он в грехе своем умрет, а ты спас душу свою. Если праведник отступит от праведности своей совершить нечестие, то я поставлю перед ним препятствие, он умрет, поскольку ты не предупредил его в грехе своем умрет, и не будут упомянуты праведные дела его, которые совершил он, а кровь его с тебя взыщу. То есть ответственность пророка, ответственность Цуфе, наблюдателя и, соответственно, каждого из нас. Теперь обратите внимание, что Бог нам здесь рассказывает, на что, может быть, мы не обратили внимания. А именно, что Всевышний говорит, что я не оставлю грешника в грехе. Всевышний говорит, что у грешника будет преткновение, у него жизнь не будет складываться, у него будут всевозможные трудности и проблемы, поэтому грешника в грехе я не оставлю. И это глобальная милость Всевышнего по отношению к нам. Соответственно, когда в нашей жизни возникают трудности, испытания, некоторые тяжело на это реагируют, другие реагируют на это намного проще, ибо понимают, что все это не просто так, все это в цепочке божественного провидения. Предназначение провидца – предупредить праведного и нечестивого, если его путь отклоняется в сторону, а он сам того не замечает. Прежде люди слушали пророков и мудрецов, сегодня в лучшем случае относятся к словам раввинов как к консультативному мнению. Сегодня люди могут пообщаться, поболтать с раввином, но это мнение исключительно консультативное. Галаха, конечно, требует не этого. Если ты обратился к раввину, ты должен исполнить то, что он тебе сказал. Не обращайся. Обращайся к своему раввину, обратись к тому раввину, который... А ты, если предостерег ты праведника, чтобы праведник не грешил, и он не грешил, жив будет, потому что остерегся, а ты спас душу свою. И была там на мне рука Господа, и сказал он, встань, выйди в долину, и там я буду говорить с тобой. И встал я, вышел в долину, и вот стоит там слава Господа, подобная славе, которую видел я на реке Квар, и упал я на лицо свое. Пророк Йехескель выходит в долину. Долина, где божественное видение ожидало пророка, то есть Всевышний ожидает пророков, он ожидает нас, он ожидает сторожей, он ожидает людей. И спрашивает нас, Аек, где ты? Мало того, что такое долина, вдали от города. Божественное видение опять привело пророка к потере чувств, он опять падает на лицо свое и опять становится ему тяжело. Обратите внимание, почему пророчество было дано в долине, за пределами города, ибо святость, она не терпит нечестивости, а нечестивость и тума, она старается распространиться и продвинуться в любое место святости и ее вытеснить. Поэтому пророк был вынужден выходить за пределы городской черты, всей полностью заполненной идолопоклонством и вавилонским образом жизни. Не еврейским имеется в виду, евреи там были праведные, после того, как они вкусили изгнание из Вавилона. Они были праведными, совершенно не греху такому совершенно не приходили, но местное население привело к тому, что пророку для видения пророчества было нужно выйти за пределы городской черты, и опять видит пророк Всевышнего и падает на лицо свое, ибо такое выдержать было невозможно. «И вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и говорил со мной, и сказал мне, иди запрись в доме своем, а ты, сын человеческий, вот наложили на тебя узы и связали тебя ими, и не выйдешь ты в среду изгнанников, и язык твой прилеплю к небу твоему, и онемеешь, и не будет для них обличителя, ибо они дом мятежный. И когда я буду говорить с тобой, открой рот твой, и скажешь им, ко амар Ашем, так сказал Бог. Слушающий услышит, отказывающийся откажется, ибо они дом мятежный.
Итак, пророчество пророка Хескеля начинается с чего? С воздержания от связи с еврейским населением Вавилона. Запрись в доме своем. Первое послание к народу Израиля, что пророк покидает их.
Что за грех, из-за которого они пришли к изгнанию?
Первое, что делает пророк. И это стало следствием, следствием массовой информации. Об этом объявили. Не то, что всем было ясно, что у пророка Хескеля некие 7 дней на перерыв, на отдых, на размышления. Было объявлено, что пророк Хескель оставляет еврейский народ и отдаляется от него, потому что это народ мятежный, потому что они не слушают Бога, и потому что Бог вынужден был свое божественное присутствие удалить из Иерусалимского храма и из этого места, из этого мира вообще.
Гезгер битох битеха, легарота, шейнам руим литохеха.
Покажи им, говорит Раши, закройся в своем доме и покажи им тем самым, что они недостойны твоего увещевания. Подготовка к пророческой миссии. Первое визуальное увещевание Израилю, что пророк отдаляется, отделяется от них и остается в одиночестве. Радак.
Геней натно леха вутим
васруха бегем. Что вот в этом пророческом видении ты будешь скован оковами.
Килу асруху ба вутим шилу и холь лацет ми бейтола лехет бетохеха.
Как будто ты прикован наручниками и не можешь двигаться из дома твоего, не можешь уйти. Итак, мы выучили с вами, точнее, немного познакомились с концепцией 2 и 3 главы книги пророка Хескеля. Подведем короткий итог главам книги. Пророк Хескель получил задачу подготовиться к пророчеству и увещевать народ Израиля в вавилонском пленении, в вавилонском плену. Тех, кто был изгнан за 11 лет до разрушения храма, праведников, и тех, кто пока еще находится в земле Израиля, будет изгнан вместе с разрушением храма, после разрушения храма. Пророк Хескель справился со своей задачей, доказательство тому. Его поколение вошло в историю, как люди Великого Собрания, которые вернули былую красоту и привели еврейский народ к созданию второго храма и, с Божьей помощью, в дальнейшем к созданию, к основанию третьего храма, который будет вечным и Всевышний раскроется перед всеми на земле. Итак, что должен был сделать пророк? Он должен был съесть свиток, на котором было написано стенание, обратиться к еврейскому народу, понимая, что они восстают против него.
Задача нас с вами при чтении 2-3 главы попытаться самим в какой-то мере стать пророком Хескелем для своей жизни, для своей судьбы, чтобы быть для себя наблюдателем и исправить себя.
Все, что написано здесь, во всех священных книгах, каждый из нас должен по отношению к самому себе применить, иначе изучение Торы не имеет никакого смысла, мы не меняемся. Главное предназначение человека – это исполнить сказанное в Торе, а для этого требуется совершенный человек. Книги пророков обучают нас, как к этому прийти. Спасибо за внимание.